Діалоги про культуру.
Вітаю всіх слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за гукорежисерським пультом Лариса Мараєва, за відеоздимочний процес для нашого YouTube-каналу «Отказує Марія Козлова», для мікрофона Тетяна Гулєвич. Черговий авторок на календарі, а гэта значить, що сьогодні діалоги про культуру ладяться у межах сумісного проєкта громадського об'єднання «Білоруський союз мастаков» і «Радіокультура». Днямі у Національному мастацькому музеї Республіки Білорусь розпочав роботу виставочний проєкт «Ригор Вітковський. Щира праважна», присвячений творчості білоруського мастака, графіка і педагога. У експозиції більш за 50 графічних робот зі збору музею і з колекції сім'ї майстра. Сьогодні у нас у гостях удільниця республіканських і міжнародних вистав, тройчий лауреат міжнародного мастацького конкурсу «Арт Веку» номінації «Натюрморт живопіс», фіналістка конкурсу на премію Білоруського професійного союзу роботників культури, інформації, спорту і туризму у сфері культури і мастацтва. А ще доцент кафедри малюнка, акварелі, скульптури архітектурного факультету Білоруського національного технічного університету, член Білоруського союзу мастаков і, нарешті, дочка Ригора Антоновича Вероніка Ригоровна Вітковська. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно же, такой вот у нас информационный повод замечательный для встречи, и я перед тем, как рассказать о выставке, не могу не поинтересоваться все-таки вот из уст дочери, какие основные вехи творческого пути Юрия Антоновича вы могли бы вот сейчас вспомнить, обозначить?
Ну да, во-первых, я очень благодарна сотрудникам музея, что они помогли организовать такую замечательную выставку. Вот. И если говорить о творческом пути моего отца, в первую очередь я хочу сказать о его дипломе. Это замечательные афорты, иллюстрирующие роман Ольги Форш «Одеты камнем». Это дипломная работа, но студенту уже было 36 лет. Это солдат Второй мировой войны, Великой Отечественной, опаленный войной. Это взятие Кёнигсберга. Это война с Японией, начиная с 44 года до 47-го. В 47-м он возвращается в Минск. Начало его творческого пути – это примерно 10 класс. Он занимался в студии у Керзина, который здесь пребывал в Минске. Ну и затем началась война. Приехав с фронта, конечно, сразу отец поступил в художественное училище, как и все вот солдаты, вернувшиеся с войны. И потом это первый выпуск театрально-художественного института. И, ну и диплом, вот эти замечательные афорты к произведениям Ольги Форш. Эти афорты, эти иллюстрации, афорты, они носят такой станковый характер, и они получили очень высокую оценку Бориса Иогансона, который был председателем дипломной комиссии. Это было два лучших диплома. Это диплом отца и диплом Арлена Кашкуревича. И дальше диплом был сразу же закуплен Ленинградским историческим музеем и получил очень высокую оценку самой Ольги Форш, которая в некоторых справочниках Санкт-Петербурга, о ней пишется, что она художник, помимо того, что она писатель. Она закончила училище художественное. Вот. И это вот первый этап его творчества, и эти афорты уже прошло половина века почти, но они настолько актуальны, настолько потрясающие, поразительные своей глубочайшей характеристикой психологической образов, которые создала Ольга Форш. Конечно, они останавливают всегда зрителя. Причем отец выбирал такие кульминационные моменты душевного напряжения своих героев и передавал это с величайшей глубиной. Потом он как бы от такого пути, ну, отошел немножко и занимался, продолжал заниматься афортом, штрих-саквантинтой, и создал великолепную серию афортов «Минск зимой». Среди них выделяется, то есть нет, они все потрясающие, это такой цикл, и вот его любимый Минск, и там как-то у меня даже мысль была, что когда он был на войне, он, видимо, очень скучал по Минску, потому что он родился в Минске, и как бы это его любимый город. И Минск 60-х, его уже нет, это как бы наша история, а вот он есть в его афортах. Архитектура Минска всех того времени, она не представляет собой таких интересных каких-то архитектурных образов, она такая весьма обычная, но в его афортах это все оживает. Они там, у них настолько тепло и уютно зимой, когда ты идешь по этому белому снегу, и кажется, что ты там пребываешь, передано время, вот это настроение зимы, какой-то уют и теплота. Меня всегда это поражает. Да. Среди афортов, посвященных городу Минску, выделяется афорт «Осень». Он выставлялся, экспонировался в многих выставках в мире. Потрясающий афорт, удивительно живописный, несмотря на свое черно-белое изображение, имеющий какое-то тоже очень глубокое такое настроение грусти, но оно настолько глубоко передано, настолько музыкально, настолько живописно, что, конечно, останавливает всегда зрителя.
Минск 60-х можно увидеть сейчас в экспозиции,
да,
художественного музея.
Да.
А если я все-таки вот поинтересуюсь в экспозиции все-таки больше этого мирной тематики, или вошли в экспозицию все-таки и работы, которые посвящены Великой Отечественной войне и Минскому подполью, есть ли, представлены ли они?
Да, конечно.
Потому что в наследии вашего отца есть и этот след, конечно же, глубокий.
Да, глубокий след. Он и потом год, посвященный 80-летию Великой Победы, и он, эта тема с ним жила всю жизнь. Вот первые афорты, скорбь, Минск, 1941, июнь 1941 года, они уже выполнены в 60-х годах. И затем уже он опять возвращается к теме войны, оккупации. Это уже 1986 год. То есть на протяжении всей жизни он жил с этой темой и не мог, конечно, не жить. Эти триптик, посвященный Минскому подполью. И в этих работах уже прошло достаточно много времени, но он пережил оккупацию, и в этих работах очень чувствуется время, вот это напряжение момента, вот это чувство там страха, трагедии. И вообще всего того, что сопровождало людей, вот, будучи, которые были в оккупации. И, ну, триптих, да, он когда создавал эти произведения, он много работал в архивах, в библиотеках, познакомился с Осиповой, они подружились, и много с ней беседовал, но, правда, не знаю, о чем. Вот, и вот это вот исторический момент очень убедительно отражен в этих афортах. Но еще там работа «Белорусский партизан», она как бы объединяет в себе вообще образ белоруса и то, что происходило, ну, во время вот Великой Отечественной войны именно у нас здесь, в Беларуси. Ну, такие небольшие сюжеты, окаймляющие центральную фигуру белорусского партизана. Я бы хотела остановить внимание на том, что на этой выставке выставлены студии, то есть и институтские, и работы из художественного училища. Это портреты обнаженные, и преподаватели, там подписаны имена преподавателей. Это Цверко, Волков, Герус. Хочу сказать о том, что рисунок, портреты, они совершенно выполнены на высочайшем профессиональном уровне. Это рисунок, который вообще, ну, представляет какой-то уровень тот, который уже потерян, и, наверное, никогда его не будет. И, конечно, вот такой рисунок, как у отца, вот такой вот, ну, уровень Академии там Ленинграда, вот такой вот рисунок. Конечно, он помогал, но я думаю, что другие художники того времени, вот эти вот военные, военного времени, они тоже великолепно рисовали. Конечно, это мастерство передавалось уже потом в различных работах, и, ну, на протяжении всего творческого пути. И хочется сказать, что вот это вот поколение, вот этот первый выпуск Театрального художественного института, это художники, которые представляют цвет, ярчайший цвет белорусского искусства. Я думаю, что выше этого дальше ничего не создавалось. Люди, опаленные войной, которые хотели рисовать, которые имели великолепное природное дарование, они все это, конечно, воплотили потом в творчестве. К этой плеяде принадлежит, безусловно, и мой отец. Вот.
Если мы продолжим говорить об экспозиции, представленном в художественном музее, при огромной любви к Минску, к городскому пейзажу, да, есть и мотивы путешествий, да?
Да, да, путешествия, да, это отдельная как бы творческая стезя в творчестве моего отца. Ну, он преподавал на архитектурном факультете в БНТУ у студентов-архитекторов. Это был Советский Союз. И их пленарные практики студенческие, они были по всему Советскому Союзу. И, конечно, отец ездил со студентами и вместе с ними рисовал. И вот в этой экспозиции представлены Псков, Новгород, рисунки, выполненные фломастером, без всякого... Ну, до этого использование карандаша прям фломастером. Конечно, виден штрих, линия великого мастера в этих рисунках видна, видно. Вот. Ну и, конечно, эти путешествия играли большую роль, потому что в его творчестве, во-первых, рисунки, а во-вторых, вот, например, Псков, который его поразил своей архитектурой, даже более, я думаю, чем Новгород, послужил потом, вот рисунки послужили созданию такого великолепного афорта, Псковский Кремль, где как бы вот у отца было вот это вот чутье такого исторического момента времени, где он изображает Псковский Кремль, и сразу вот возникает картина Средневековья, вот это западные рубежи России, все время попытки шведов, там, литовцев, немцев завоевать эти территории, и такая суровость, вот это напряжение, что сейчас опять какие-то очередные будут столкновения военные. Все это великолепно передано вот в этом афорте. Тоже одна из лучших работ отца. Далее, он, будучи солдатом, ефрейтором Великой Отечественной войны, был переброшен из Бессарабии через Маньчжурию, Монголию в Японию. Ехали они по Николаевской железной дороге. Эта дорога железная проходит вдоль озера Байкал. И вот озеро Байкал, у него вот это вот впечатление, потрясение от этого озера у него осталось на всю жизнь. И потом в 70-х годах он ездил в творческую командировку, но эта командировка была как бы художники, представляющие Советский Союз, там Москва, Ленинград, вот папа поехал. И он создал целый цикл пейзажей Сибири, озеро Байкал, люди, братская ГЭС, великолепные портреты, они не представлены на выставке. Ну, портреты жителей этого региона, работников, например, вот рабочий, там, инженер братской ГЭС. Портреты выполнены фломастером, без всякого предварительного рисунка карандашом. И опять-таки портреты быстрые такие. Нельзя сказать, что это набросок, но такое быстрое исполнение, быстрое портрета. И опять хочется сказать о том, что это великолепный мастер рисунка. И вот в этом быстром таком рисунке есть тоже психологическая характеристика портретируемых, всех, кого он там изображал. Вот это его путешествие, как бы, Псков. Что касается студентов, это Псков, Новгород, Москва, Ленинград, Львов, Киев, Чернигов и даже города Средней Азии, это уже в конце, Бухара, Самарканд, и даже там он бывал со студентами. Вот такие были замечательные поездки и замечательные студенты, нынешние доктора, профессора, ведущие архитекторы нашей страны. И не только. Ну вот.
Скажите, когда вот сформировалась эта экспозиция, да, и вот такое объединенное общее название «Искренне о важном», о чем же важном зритель может там задуматься?
Название не мое, но название настолько точно отражает как бы творчество Григория Антоновича, что лучше быть не может. И о важном – это обо всем, это о жизни, о любви к своей любимой Белоруссии. Это акварели, изображающие наш пейзаж. Это вот рассказ о Сибири. Это замечательные афорты, посвященные Минску. Это вот, в общем, все, что там представлено, как бы о важном, это вот обо всем, о жизни нашей страны и не только. Вообще, надо сказать, что отец очень любил свою родину. Просто до какого-то вот, до высшей точки это любовь, потому что он работал совершенно в различных жанрах. Пейзаж, историческая композиция, портрет, вот цикл афортов, городской пейзаж, там, пейзаж
деревенский. Мы еще не затронули Янку Купалу.
Да, Янка Купала. То есть все, о чем он говорил в своем творчестве, все посвящено Белоруссии. Портреты вот Владимира Иосифовича Дедюшка, Геннадия Ивановича Титовича, ведь тоже не случайно. Дедюшка, наиболее яркие его образы, это образы белорусов в театральной деятельности, в кинематографе. Геннадий Иванович – это великий собиратель вообще белорусского музыкального творчества, руководитель хора. То есть все, что бы он ни делал, отец, и Янка Купала, конечно, все посвящено родной земле. Вот он просто этому себя просто вот отдал и с такой радостью это делал. И мы, когда с ним бывали в России, на родине моей мамы, это пейзажи, это города, места, воспетые Пушкиным, Толстым, Тургеневым. Все это настолько прекрасно. Он мне говорил, я говорю, давай порисуем. Он говорит, да нет, не хочу, не нравится, равнина. В общем, вот не был он тронут этими благословенными местами. А вот Белоруссия, это вот для него было вот смыслом жизни. И белорусский язык великолепно владел белорусским языком, но в семье разговаривали на русском.
Вероника Григорьевна, неудивительно, наверное, что вы с братом Романом вот выбрали эту же стезю творчества, да?
Наверное. Я не знаю, само получилось.
Помимо детства проходило не только в пушкинских местах, но в мастерскую допускали вас?
Допускали, но так, чтобы так не нарушало пространство автора.
Творца.
Творца, да. Посмотреть, побыть немножко, переодеть коньки, чтобы пойти на каток на Центральной площади или в парк Горького. Вот. Не более того. Как бы это было его, было его место, его жизнь в мастерской.
Угу. Ну, а ваш творческий путь, вот насколько отец повлиял на него? Вы искали свой стиль все-таки? Да, это будет искусство, монументальное искусство.
Да.
Но свое.
Да, в общем, если говорить о пластическом языке в искусстве, то я совершенно другая, противоположная в своем творчестве. И вообще все недоумевают, как это так вот. Папа такой, а дочка такая. Вот. И как бы вплоть до того, что некоторые работы я ему даже при жизни не успела показать. Он так ушел как-то внезапно. Не хотела показывать. Вот.
Он был первым критиком для вас.
Да. А некоторые работы он очень хвалил, очень. Вот это я помню. Но как бы у меня был совершенно другой путь и другое восприятие вообще всего. Ну, и тем более, что я работала как художник-монументалист в нашем комбинате, занималась витражами, в основном литыми. И я помню, когда я делала эскизы, совет у нас был очень строгий. На совет все шли, тряслись. Вот, я в том числе. И когда эскиз принимался, то все друг друга поздравляли. Это было общее ликование. Такое какое-то...
Маленькая победа,
да,
или большая.
Да, единение. А совет это, в общем, там были республиканские эксперты, монументальный совет. Там были все заслуженные народные художники. Ну и как бы все... сферы искусства, все области были представлены. В общем, своим пластическим решением убедить художественный совет это было довольно сложно, но очень почетно. И это для меня, вот эти вот 12 лет работы, это было для меня огромнейшей школой. То есть, закончив институт, я все начинала заново. И ответить на мой вопрос, плохо или хорошо, и как, никто ответить не мог. И папа в том числе, он говорит, я могу тебе сказать, хорошо или плохо, но я ж график, я не могу вот, ну, как-то оценить это.
А но вам требовалось именно эта оценка?
Нет, я просто спрашивала. Потом я научилась сама. Я студентам сейчас говорю, ты сам себе задаешь вопрос, и сам себе на него отвечаешь. Тогда ты что-то поймешь и в жизни, и в творчестве.
А если ваше творчество, и возьмем творчество брата Романа?
Рома, он был очень разносторонний. Но он поступил на скульптуру, учился, но он не закончил скульптуру. И очень способный. Он там вылепил несколько голов. Там череп, гипс, там натуру. И ходил в студию на тракторном заводе рисовать обнаженную натуру. Там можно было тогда так делать. И папа пригласил Аникейчика, ну, там, ну, поступать будет. Аникейчик был изумлен. Он сказал, я на втором курсе так не рисовал, как ты. Конечно, его взяли на скульптуру. Вот. И у брата вот рука и глаз, как у папы, очень точны. И даже по стилю изображения иногда можно перепутать, то ли это брат рисовал, то ли папа. Но как-то так в жизни получилось, что, в общем, он не сложился как художник, он болел. Вот. Хотя способности были феноменальные. В конце он уже писал стихи, такие небольшие четверостишие. Когда была выставка вот из века в век в музее города галерея Савицкого, я некоторые из них прикрепила к своим работам, потому что они как бы, ну, иллюстрируют словесно мои работы. Все были как бы изумлены, очень понравились его эти стихи. Но я хочу продолжить эту работу и, возможно, на других выставках иллюстрировать свои работы вот стихами брата, потому что это память о нем, и, ну, как бы хотелось вот это вот показать.
Скажите, вот это творчество в семье, оно объединяло все-таки?
Конечно,
вот объединяло. Единый дух такой,
да,
был?
Да, конечно.
Или возникали дополнительные,
нет,
разногласия,
нет,
творческие?
Я помню, у меня был заказ витражи. Надо было за месяц сделать эскизы в материале. Ну, такой вот какой-то срок. Они небольшие, там где-то метр. Ну, такие квадраты. И я что-то никак, это у меня эскиз не могу... И брат подошел и говорит, так, это сюда, здесь. Ну, и я тут же все это сдала. И, по-моему, даже сами исполняли там витраж. Я уже не помню, но, кажется, да. То есть это было такое единение, оно было бесконечным, это единение. То есть пока вот жили все, оно вот это единение, сотворчество... жизнь в этом, она была вот, ну, таким органическим, органичным, органичной жизнью, существованием вообще вот. Вот жизнь, она была такая. Другой она не могла быть. И вот, ну, это все было очень органично.
Хорошо, Вероника Григорьевна, а если вот о вас, о личном, да, вот, может быть, я ошибусь, но мне вот показалось, вот из всей династии Витковских у вас какая-то яркость цвета.
Да.
Да, да. Такое вот.
Это
вот,
все отмечают.
Вы когда говорили, что не похоже, да, не,
да.
ни на папу, ни на брата, яркость цвета. Откуда? Это витражи, с витражей? Пошло.
Нет, это было само собой, и оно всегда так было. И я думаю, я иногда так думаю, предполагаю, что это может быть мамина ветвь, хотя мама очень сдержанный была человек, очень интеллигентный, из Ленинграда. Вот, а такое буйство красок, ну вот везде, где пишут, ну пишут одно и то же. Буйство красок, ну, в общем, темперамент. Ну, ладно, не будем об этом. Оно, мне кажется, несколько другого. Я много времени проводила в России, там, у бабушки. И все-таки, когда я уже взрослела, годы училища художественного, института, это постоянно была Москва. То есть это было настолько просто. Села вечером в поезд, утром в Москве, обошла все выставки, а их было великое множество. Причем палитра была широчайшая. Это были всесоюзные потрясающие выставки. Молодежные, тематические. Всего было просто. Так много всегда в Москве, и все это хочется посмотреть, и все по-студенческому бесплатно и без очереди. Естественно, все успевали. Либо где-то ночевали там у родных, еще где-то, либо вечером садились на последний поезд и возвращались назад в Минск. И вот я думаю, что вот это формирование, оно происходило там. Даже первые мои выставки, ну, где-то там в библиотеке, еще где-то я делала, мне говорили, что очень сильны русские мотивы, и вообще тут как бы Россия присутствует.
Но, тем не менее, учиться вы решили все-таки здесь, да?
Да?
Хотя
да,
были предложения.
Были предложения учиться в Москве, но папа не благословил. А я послужилась. А сейчас думаю до сих пор об этом, правильно или нет. Ну, вот так получилось.
Но вы же еще одну черту переняли у своего отца. Вы тоже пошли в педагогику.
Да.
Да. То есть не только художник,
да,
но и преподаватель.
Я очень рада, что я работаю там, где работал отец, на архитектурном факультете. Сейчас эта кафедра называется рисунок, акварель и скульптура. Продолжаю традиции папины и стараюсь работать хорошо, потому что папа это слышит и видит, и боюсь подвести своего отца. Вот. Папа очень любил свою работу, и работу именно со студентами-архитекторами, потому что они очень разносторонние, они хватают все на лету, и с ними очень интересно работать. И у меня такое же вот впечатление, ну, конечно, от лучших студентов, они бывают разные, но от лучших студентов такое же впечатление. И мне очень нравится с ними общаться, работать, как-то, ну, и это часто очень сотворчество, у них есть творческие задания по архитектуре, и получается, что мы как бы творим вместе, а мне эти задания очень близки, поскольку я 12 лет работала с архитектурой, в основном с интерьером, вот, и, ну, как бы все это мне очень, для меня родное и очень близкое, и вот, конечно, это очень интересно, и рисунок интересен, и акварель, когда с ними работаешь. В общем, мне очень нравится моя работа. Я когда пришла в 2007 году, я первый год или два вообще перестала работать творчески. Меня настолько это увлекло, и настолько это было вот полноценно в моей жизни, что я забыла про творчество на пару лет. Вот я очень люблю свою работу.
Что ж, я благодарю вас за участие в программе. Мне остается только еще раз пригласить наших радиослушателей на выставку в художественный музей. Да, искренне о важном может узнать, что же там.
Еще хочу
каждый
сказать.
Да.
Дело в том, что выставка пользуется большой популярностью, даже искушенные работники музея, весьма искушенные, они говорят, что выставка прекрасная. Я вот вчера была, там все время ходят люди, рассматривают очень подробно, никто никуда не спешит. И еще хотела сказать, что у выставки есть музыкальное сопровождение. Там звучит музыка Бетховена, Сати, Дебюсси, Равеля. Исполняет все эти произведения, произведения этих композиторов. Моя дочь, лауреат международных конкурсов многочисленных, которая училась, закончила в Минске консерваторию, магистратуру, затем продолжила годы учебы в Санкт-Петербурге у великолепных педагогов, одних из лучших педагогов России. Вот. И исполняла свои произведения в Италии, во Франции. Сейчас она живет в Париже, и там тоже исполняет свои произведения на фестивалях. У нее был свой проект в Парижском театре. Сейчас нет, она родила девочку, и сейчас ей некогда. Вот. И имеет учеников, как бы к ней вот тянутся. Ну, естественно, русская школа фортепиано там очень ценится.
Семейная творческая династия продолжается.
Да, имеет свои проекты. То есть она как бы, несмотря на то, что это другая страна совершенно, вот она и там пытается утвердиться.
Что ж, я благодарю вас за участие в программе. Нагадаю, сегодня нашей гостьей была мастачка, доцент кафедры малюнка, акварели, скульптуры, архитектурного факультета Белорусского национального технического университета, член Белорусского союза мастаков Вероника Рыгоровна Витковская. Творчая команда программы «Диалоги про культуру» разветвляется с вами. До новых встреч!